Говорит Радио Свобода, в Москве 17 часов 7 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. В течение всего дня Радио Свобода продолжает знакомить вас с ходом выборов в Государственную Думу России. И в начале этого часа в прямом эфире репортажи наших корреспондентов. Далее программа «Мужчина и женщина». Ее тема сегодня звучит так: «Гендер и демократия». После краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода тему продолжит программа «Радиоблог». Ее тема – «Гендерный контракт». Сегодня у нас в гостях психолог Екатерина Кадиева. Итак, примерно через минут 14-15 передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ну а сейчас возвращаемся к главной теме дня. Продолжаются выборы в Государственную Думу. И в течение дня Радио Свобода предлагает вашему вниманию репортажи наших корреспондентов. Сейчас на линии прямого эфира из Санкт-Петербурга мой коллега Виктор Лизунков. Виктор, добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Ну что ж, давайте по порядку. Какой процент явки, какие события, есть ли нарушения?
Да, явка, Алексей, по сравнению с 2003 годом и в Петербурге, в Ленинградской области, действительно сегодня наблюдается достаточно высокая. Пока подсчитано на 14 часов, сколько проголосовал, это в Петербурге более 20%, а в Ленинградской области более 28% от участвовавших в голосовании, то есть от избирателей. Как сообщил наблюдатель от партии СПС Игорь Сошников, такая высокая явка объясняется тем, что на многих избирательных участках Петербурга, например, в Приморском районе, в районе устроена своеобразная лотерея, называется она «Счастливая десятка». На расстоянии 10-20 метров от избирательных участков гражданам предлагается заполнить анкету, практически идентичную избирательному бюллетеню, и поставить галочку напротив номера 10 партии «Единая Россия», а затем получить приз. Несмотря на официальное обращение наблюдателя от четырех партий «Яблоко», «СПС», «Справедливой России» и «ЛДПР» в горосбирком, лотерея продолжается и сейчас. На двух избирательных участках на Канонерском острове и Красногвардейском районе были зафиксированы вбросы бюллетеней. Как сообщил наблюдатель от СПС Игорь Сошников, еще одна модель бесконтрольного голосования используется сотрудниками ГИБДД, которые голосуют по открепительным удостоверениям в одном месте, в дивизионе на проспекте Мариса Тореза, в выносную урну. А еще одно грубейшее нарушение наблюдателей от КПРФ зафиксировали на территории Военно-космического университета имени Можайского, где курсанты голосуют по военным билетам, без паспортов и открепительных удостоверений. Желающие могут проголосовать по паспортам во второй раз. Как сообщил наблюдатель от партии «Яблоко» Борис Вишневский, на избирательном участке в гостином дворе бесплатно раздают билеты в ночной клуб с логотипом партии «Единая Россия» на оборотной стороне. Интернет-издания, такие как «Фонтанка.ру», распространили заявление, направленная в горосбирком московской журналистке Анастасии Кириленко, которой удалось накануне выборов записать на магнитофон совещание некой рабочей группы из 30 человек. Эта группа, разбившись на звенья по 5 человек, должна была объехать по 30 избирательных участков и при помощи членов самих избирательных комиссий через неких диспетчеров вбросить бюллетени за «Единую Россию». На некоторых участках в том же Приморском районе, например, пропадают бюллетени. Очень много людей голосуют по открепительным удостоверениям, тогда как их всего в Петербурге было отпечатано всего 70 тысяч по данным горосбиркома, и за этим не уследить. На других избирательных участках, например, в Ленинградской области, завозили почему-то лишние бюллетени, и с этим сейчас разбираются наблюдатели от партии ЛДПР. Похоже, прав был лидер петербургской организации СПС Леонид Гозман, назвавший эти выборы самыми грязными выборами в новейшей истории России. Алексей?
Спасибо, Виктор Лизунков из Санкт-Петербурга, о том, как проходят выборы в российской северной столице. Ну а сейчас на связи еще один мой коллега Максим Ярошевский, он сегодня работает в Центризбиркоме. Максим, добрый день, какова ситуация к этому часу?
Здравствуйте, Леш. В среднем по России на участке пришло 42,5% избирателей. Таковы данные на 2 часа дня по московскому времени, которые несколько минут назад озвучил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Станислав Вавилов. Явка существенно выше, чем на выборах 4 года назад. В 2003 на избирательные участки пришло чуть больше 35% избирателей, вот так же к этому времени. Традиционно в России высокая явка в республиках. В Татарстане 57% избирателей пришли на избирательные участки сегодня. В 2003 году голосовало только 49%. В Центризбиркоме сейчас только и делают, что сравнивают вот эти вот цифры, говорить о каких-либо данных по тому, как именно голосуют россияне и каким именно партиям они отдают свое предпочтение. Раньше 9 вечера, когда закроются все участки, запрещено. Последние участки закроют в Калининградской области. Только после этого в ЦИКе объявят первые результаты экзит-пулов и данные в ЦОМ, которые проводят свое исследование. Выборы проходят в условиях очень высокого уровня правопорядка. Об этом только что доложил заместитель министра внутренних дел России Александр Чекалин. На каждом участке несут службу 2-3 сотрудника милиции. Несут службу по усиленному варианту. Всего общественный порядок в стране осуществляют 3000 милиционеров и 300 тысяч милиционеров и 150 тысяч солдат внутренних войск. Определены места безопасных стоянок автомобилей, а перевозку избирательных документов будут сопровождать вооруженные милиционеры. На 16 часов голосование в субъектах на Дальнем Востоке и Сибири прошло без нарушений, а социальный элемент существует. За минувшие сутки, правда, общий уровень преступности сокращен на 50%. Безопасность и права избирателей полностью под вниманием милиции, отрапортовал заместитель министра МВД. Хотелось бы, чтобы такая ситуация сохранилась хотя бы до Нового года, шутит член ЦИКа Геннадий Райков. В 18 субъектах время голосования завершилось, но продолжают работать комиссии по подсчету голосов. Конечно же, наиболее активно в России голосует армия. В среднем явка в вооруженных силах составила аж 95%, заявили представители Министерства обороны, которые также выступали в Центризбиркоме. Сейчас в ЦИКе объявлен технологический перерыв, а в 18 часов члены Центризбиркома объявят новые данные по явке избирателей на выборах в Государственную Думу России. Леша?
Спасибо. Максим Ярошевский работает сегодня в Центризбиркоме. Сегодня в течение всего дня корреспонденты «Радио Свобода» знакомят вас с ходом выборов. И сейчас еще один репортаж. Моя коллега Елена Фанайлова на линии прямого эфира. Елена, добрый день.
Добрый день, Алексей.
Елена, пожалуйста, скажите точно, как называется место, где вы находитесь? Я, к сожалению, не получил данных об этом.
Это независимый пресс-центр на Причистенке. И здесь... Эксперты независимой ассоциации «Голос», которая уже больше 10 лет занимается наблюдениями за выборами, освещают для собравшихся журналистов те нарушения, которые проходят во время выборов, которые имеются во время выборов в Госдуму. Вот я только что коллега Ярошевский рассказывал о последних событиях из ЦИКа. У нас тоже был недавно выход корреспондента ассоциации «Голос» из Центральной избирательной комиссии, и любопытно, что в Центральной избирательной комиссии совершенно не озвучиваются выборные нарушения. Там есть информация, что существует горячая линия избирательной комиссии, но понять, как она работает, вот человек из ассоциации «Голос» совершенно не в состоянии. Да, видимо, и никто не в состоянии, потому что никто, в общем-то, не заинтересован в том, чтобы об этих нарушениях рассказывать. А тем не менее, только по телефонным звонкам, которые сегодня ассоциация «Голос» получила, более 4000 нарушений имеется. Причем вот самые, что называется, массовые, да, нарушения, это связанные с массовым принуждением студентов к голосованию. Например, в Москве, на связи с путей сообщения, студентов просто отняли пропуска в общежитие, пока они не проголосуют. А в Ульяновске ребят заставляют делать снимки своих бюллетеней, ну, то есть, чтобы посмотреть, как они голосовали, да, на мобильные телефоны. И завтра их заставят принести эти, собственно, снимки с мобильными телефонами в деканат.
Ну, и второе... Но это же прямое нарушение, по-моему, закона о выборах.
Абсолютно. Это ну, то, вообще довольно вопиюще все это. На самом деле все, что называется, любопытствующие могут посмотреть сайт ассоциации «Голос», где уже многое из этой информации уже озвучено. Ну и вторая, как бы такая интересная, да, история в этом смысле, что происходит манипуляции со списками избирателей. Много, гораздо больше, чем на прошлых выборах, информации о том, что люди приходят на избирательные участки, а там нету списков, просто-напросто нету. И сидит какая-то тетенька, которая говорит, ну, продиктуйте там свое имя и фамилию, записывает, и что потом с этими списками, бывает совершенно непонятно. Или там, например, приходит молодой человек на избирательный участок в Екатеринбурге и просит председателя выдать ему информацию о том, кто не проголосовал. И говорит, вот сейчас я пойду к этим людям и заставлю их проголосовать. И слава богу, там присутствуют какие-то наблюдатели, которые всю эту историю как-то пресекают. Больше всего сообщений из Екатеринбурга, где просто наблюдатели оценивают как массовые нарушения в ходе выборов. Ну, я не говорю о таких простых вещах, как отказ в получении информации журналистам или независимым наблюдателям. Ну и, например, такую картину наблюдали люди. Милиционер подходит к председателю избирательной комиссии и рекомендует ему настоятельно каждый час куда-то звонить и сообщать о ходе значит, избирательной кампании. То есть у нас теперь милиция уже является, ну, вот, видимо, уполномоченной указывать председателю избирательной комиссии, как людям себя вести. И из Петербурга тоже много сообщений о нарушениях. Но, вы знаете, больше всего жалоб касается, то есть не больше всего, а основной поток жалоб касается агитации «Единой России». То есть, во-первых, на избирательных участках висит портрет президента Путина. Во-вторых, агитационные материалы за «Единую Россию» до сих пор не сняты, и они не то, что вот прям в какой-то близости находятся к избирательным участкам, а прямо-таки вот на самих избирательных участках. Ну, вот только одна жалоба была на КПРФ, которая распространяет свои рекламные материалы в магазинах Московской области. Ну, что, в общем, тоже довольно интересно.
Ну, остальные партии, видимо, ведут себя примерно.
Ну, видимо, побаиваются. Я не знаю, как это все оценить верно, еще
рано,
но на Единую Россию жалоб просто основной вал, честно говоря.
Спасибо, Елена. Елена Фанайлова в прямом эфире «Радио Свобода». Сводная информация, так сказать, о нарушениях от ассоциации «Голос». Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Продолжаются и выборы в Государственную Думу. В течение дня в эфире «Радио Свобода» вы услышите и другие репортажи наших корреспондентов. Ну, а на волнах «Радио Свобода» сегодня после 21 часа сразу несколько программ, посвященных, ну, предварительным, скажем так, итогам выборов. В 21 час итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шарым. В 22 часа Михаил Соколов проведет программу «Время политики». В 23 часа программа «Грани времени». В гостях у Владимира Карамурзы Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шарым в 0 часов. И, наконец, в час ночи программа «Свободная тема» с Владимиром Бабуриным. Все это московское время. Слушайте внимательно, пожалуйста, о «Радио Свобода». Ну, мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», и сейчас предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
С гендерной точки зрения на выборы до сих пор смотрели исключительно женские организации и общественная палата, которая еще летом предложила партиям обратить внимание на соблюдение принципа равноправия, вполне отчетливо зафиксированного в Конституции Российской Федерации. И зря. Потому как участие женщин в политической жизни страны является неоспоримым свидетельством уровня демократии. Кроме того, женщины охотнее исполняют свой гражданский долг, и, соответственно, их выбор может стать определяющим. О моделях поведения мужчин и женщин-избирателей я попросила рассказать председателя научного совета Российской ассоциации политических наук Сергея Патрушева.
Модели поведения женщин и мужчин в политике, на мой взгляд, принципиально не различаются. Падающее участие политическое, падающий интерес к политике, все больше и большее количество людей занимает позицию наблюдателей. Это было зафиксировано в середине 90-х годов, и ситуация мало меняется по сей день. Другое дело, что с точки зрения представительства интересов, вот здесь, конечно, мы знаем, модели сильно различаются. Женщины предпочитают представлять свои интересы через мужчин, мужчины не предпочитают представлять свои интересы через женщин. Речь идет о той системе правил, той системе норм, которая в данном обществе существует. И надо сказать, что эти системы, в общем-то, возникают и исторически, и актуально. Когда-то утвердилась модель мужского превосходства. В русской политике она, в общем-то, существовала, несмотря на то, что мы знаем прияду императриц и прочих великих людей в русской политике. При всем при том, это всегда оставалось исключением, и даже о женщинах, оказавшихся на самом вершине русской власти, все равно говорили, что это мужчина в юбке. Этот порядок, он действительно был выстроен достаточно давно и преодолевался довольно трудно. В советское время воспевали женщину-работницу, женщину-активистку. Я до сих пор не могу, скажем, студентов отучить от формулы «семья, ячейка, общество». казалось бы, продвинутые группы должны давать новое восприятие народа в семье. Ну, предпринимательские, бизнес-группы. Все наоборот. Исследования показывают, что в предпринимательских семьях авторитарности чаще даже встречаются, чем демократические. В отличие от ситуации, когда в советском среднем классе начал утверждать демократический стиль. И вот это неучастие женщин в политической жизни, это не просто традиция. Это некая воспроизводимая норма, воспроизводимая не только самими людьми, но и в значительной степени устраивающая тех, кто эти нормы устанавливает. Почему это происходит? Мне кажется, что все-таки здесь еще и, как-то не парадоксально, может быть, и страх мужчин существует перед образованными женщинами. Само по себе разворачивание образования, повышение подготовки, наращивание интеллекта, это все на самом деле оказывается вторичными вещами. Может быть, это станет первичным тогда, когда этот интеллект скажет, что его этот порядок не устраивает. Ну, те выгоды, которые испытывают мужчины, регулируя женские движения.
Но ведь же и наоборот, утраты.
Ну, есть и утраты. И в конечном счете сводится к тому, что человек становится однобоким. Вот и все. Мы все мы упираемся в тот порядок, который существует здесь. Этот порядок был трансформирован на рубеже 80-х, 90-х годов. Нам показалось, что он изменился очень сильно. Потом мы наблюдаем, что сдвиги произошли, но сказать, что основания этого порядка сформированы незаметно.
Но тут такой любопытный момент, неравноправие, неравновесие в политических силах, оно даже никого не беспокоит и на ум-то не приходит Правильно. Никому. Хотя мировая практика показывает, что участие женщин в политике – это показатель уровня демократии.
Это правильная констатация, но я бы даже все-таки сильнее сказал. Там, где перестает различаться мужчина и женщина, мы можем говорить об утверждении прав человека и гражданина. То есть человек как гражданин не разделяется на мужчину и женщину.
Однако современные тенденции в политике, имеющие прямое отношение к гендеру, весьма наглядно демонстрируют особенности российской демократии. И в этом смысле очень интересен гендерный анализ прошлых парламентских и президентских выборов, которые провели консорциум женских неправительственных объединений и Институт сравнительной политологии Российской академии наук. Рассказывает один из авторов исследования, доктор политических наук Светлана Айвазова.
Задача мониторинга была доказать, что участие женщин в политике сегодня зависит не столько от нежелания женщин туда идти, сколько от того, как функционирует сама политическая система. И мы пришли к выводу, что участие российских женщин в сфере политики, ничтожно малое на сегодня, напрямую блокируется представителями политической элиты, в основном мужчинами. На 90% это мужчины.
Вот я посмотрела работающих депутатов, биографии, как правило, это женщины, реализованные в семье. Да. В среднем там даже не один, а два ребенка, большинство из них замужем, полноценная семья, муж и двое детей. То есть разведенных и бездетных, ну, совсем мизерный процент, мизерный. По-моему, даже меньше, чем в обычной жизни в реальности.
Да. Как правило, все-таки на эти посты выходят женщины 50 лет, 45-60. После 60 женщины уже начинают заниматься внуками, до 45 они занимаются детьми. А вот в этот промежуток у них остается время на общественно полезный труд, я бы так сказала. И они действительно реализуют какие-то амбиции, которые в женщинах, между прочим, заложены точно так же, как в мужчине. Но я хочу вернуться еще к тому, что показал наш мониторинг. Политики в нашей, в российской, когда сейчас будут выступать депутаты, это очень ярко будет видно. Они будут говорить, да, женщин нет, отвечая на вопрос о том, почему женщин мало. Но они не хотят. И это, между прочим, один из устойчивых мифов. Второй факт. Женщины не голосуют за женщин. Женщин большинство в электорате. Если женщины не попадают в число депутатов, значит, их блокируют женщины. Но ведь и мужчины, и женщины, приходящие к урнам для голосования, голосуют не за кого-то, за кого они хотят, а за те реальные имена, которые представлены в списках для голосования. Представлены 10% женщин, они за них исправно и голосуют. Меньше женщин не оказывается там.
Плюс еще ведь есть место в списке, где да. расположена фамилия женская. Да,
чрезвычайно важный. Могут женщин как бы включить в список, но они все будут в конце этого списка на абсолютно непроходных местах.
Из прошлого опыта кто-то поступал корректно в этом Нет, отношении? Хоть какая-то партия?
Поступали, знаете, какая партия? Скажем, партия Сажиул Умалатовой. там было очень много женщин. Но это те партии, которые не имели абсолютно никаких шансов на прохождение в парламент. Вот что показательно, женщины же шли в эти списки. Это доказывает еще один раз, что женщины стремятся туда проникнуть, даже идя в списки заведомо непроходные. Ну и, наконец, самое главное, среди депутатов местного уровня власти у нас 45% женщин. А в некоторых областях до 80%. Но эти женщины не пробиваются наверх. У нас между этажами власти существуют железные перегородки. Иногда депутаты регионального уровня власти попадают в Думу, но это редкий случай. Вот в нынешних списках «Единой России» их стало больше. И именно женщин-депутатов. Вот это второе отличие этих списков. Мир-то меняется. Мы не можем застрять на этом уровне. Ну, застрянем, но это же хуже для страны. Это хуже для всех, в том числе и для мужчин. И, между прочим, я должна сказать, что избиратели интуитивно это понимают. Сегодня практически две трети избирателей по разным опросам общественного мнения готовы голосовать за женщин на всех уровнях власти. Почему это важно для демократии российской? И почему крайне недальновидно со стороны демократических партий не учитывать этот принцип? Когда женщин не втягивают в политику, когда она там не может сделать карьеру, в массе своей женщины как бы эту сферу вычеркивают из жизни, как сферу жизненных интересов. И ведут себя на выборах, скажем, в очень ответственный момент, нерационально. И, как правило, поэтому они голосуют очень традиционно, за тех, кто им нравится, не нравится. И женщины не голосуют за новые партии, за оппозиционные партии, а их большинство среди избирателей. И демократы теряют здесь свою базу.
Итак, по мнению обоих моих собеседников, председателя научного совета Российской ассоциации политических наук Сергея Патрушева и доктора политических наук Светланы Айвазовой, демократия становится реальностью тогда, когда гендерные различия равны нулю, то есть права гражданина и человека не зависят от того, какого пола этот гражданин.
Вы слушали программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Напомню, что сразу после выпуска новостей мы продолжим тему. Вы услышите передачу «Радиоблог», и ее тема сегодня определена нами как «Гендерный контракт». Сегодня у нас в гостях психолог Екатерина Кадиева. В следующем радиочасе в 18.07, сразу после выпуска новостей, на волнах «Радио Свобода» выйдет в эфир дневной выпуск, ну, вернее, уже вечерний, программы «Время свободы». Ведет его мой коллега Арслан Саидов. Главная тема выпуска, конечно же, выборы в Государственную Думу. Кроме того, сегодня в вечерней программе выпуски программ «Время свободы», «Время политики», «Грани времени». Все мои коллеги будут подводить предварительные итоги выборов в Государственную Думу России. Слушайте «Радио Свобода».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Сибири и на Дальнем Востоке завершилось голосование на выборы в Государственную Думу России. Явка там составила от 47 до 76% голосов избирателей. Глава Центра избиркома Владимир Чуров заявил, что россияне голосуют активнее, чем на предыдущих выборах в 2003 году. Сообщается о нарушениях в ходе голосования в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Омске и ряде других городов. В Екатеринбурге задержан мужчина, который накануне вечером обстрелял избирательный участок из пневматического оружия. За ходом выборов в России следят около 300 международных наблюдателей. Канцлер Германии Ангела Меркель подвергла критике то, как в России организованы парламентские выборы. Меркель выразила сожаление в связи с тем, что бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека не смогло направить на выборы свою миссию наблюдателей. Референдум по изменению Конституции Чечни, проходивший вместе с выборами в Госдуму, признан состоявшимся. На референдум было вынесено предложение главы республики Рамзана Кадырова об увеличении сроков полномочий президента и парламента Чечни с 4 до 5 лет. Предлагается также заменить двухпалатный парламент однопалатным. В Багдаде убит высокопоставленный сотрудник иракских сил безопасности Акил Абдул Хусейн. Его застрелили по дороге на работу из проезжавшей мимо машины. На юге Афганистана в боях убит около 40 талибов, заявили власти. По их данным, столкновения произошли накануне в районах Шах-Вали-Кот и Зари. Среди убитых, как сообщается, один из местных лидеров боевиков Мулла Файзулла. В Уганде жертвами вспышки лихорадки Эбола стали уже 18 человек, 55 заражены. Несколько случаев заболевания зарегистрированы и в соседней республике Конго. В Россию завтра прибудет высокопоставленный иранский чиновник Саид Джалили, представляющий страну на международных переговорах по ее ядерной программе.
Московское время 17 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Как всегда в это время мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня у нас в гостях Екатерина Кадиева, психолог и блогер. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А темой передачи мы выбрали сегодня, вызвавшую недавно совершенно бешеную дискуссию в блогах, тему, я бы обозначила так, «Гендерный контракт». И сейчас попробуем перевести это на общечеловеческий язык.
Прежде всего, мы что-то скажем про этот пост?
Конечно, пару слов, конечно. Да? Поводом для дискуссии, таким триггером, стал пост юзера «Самка», впрочем, и ник тоже такой говорящий, о том, как именно должна себя вести женщина и как с ней должен обращаться мужчина. Я попробую коротко и своими словами. Собственно, она описывает ситуацию, что если женщина воспринимается мужчиной как вещь, как компьютер, например, любимый, то и проблем в этих взаимоотношениях возникает меньше. Ну, не будете же вы чего-то требовать от своего компьютера. Вы будете стараться, чтобы он с вами взаимодействовал так, как вам удобно. Но вы будете его беречь, там, не заливать клавиатуру кофеем и так далее. Суть ее поста сводится к тому, что если женщина сама себя так будет позиционировать, то будет полная благодать. Реакция была совершенно невероятной. То есть будет выполнять там, что требуется от компьютера, да, выполнять какие-то операции, ходить по интернету, чтобы программки работали и так далее.
И периодически подвергаться модернизации, замечу я в скобках, очевидно, раз уж это компьютер.
Ну, наверное, кстати, да.
Женщина должна улыбаться, да, предоставлять сексуальные услуги, скажем так, варить кофе, и, по-моему, там у нее список очень короткий, он, собственно, этим и исчерпывает.
Обед готовить нет, не надо?
Видимо, в этом конкретном контракте нет.
Реакция на пространстве живого журнала была совершенно от полного приятия этого и восторга по поводу сформулированной позиции до абсолютной ненависти, страшных обвинений автора. И были попытки даже что-то такое проанализировать и понять, и бог знает, куда уходил этот анализ.
Я со своей стороны хочу сказать, что я вот с интересом прочитала исходный пост, потом реакцию на него в журналах других юзеров, я с интересом читала комменты. На самом деле, действительно, тема, мне кажется, настолько большой и широкой, что просто вот даже непонятно, с какого края начинать, да? То есть, с одной стороны, интересен сам исходный пост, да? То есть, в рамках современной культуры, когда все время происходит переопределение ролевых и гендерных, я бы сказала, понятий в нашем современном обществе, это некоторая попытка автора определить то место, которое лично она хотела бы занимать в этом договоре, да, вот в этом гендерном договоре, сама для себя. И она как-то попыталась описать эту рамку. Как всегда, формализую ее, но, конечно, она написала много ерунды, скажем так. Между тем, мне кажется, что если читать исходный пост непредвзято, то это очень простое высказывание. Она хочет в контракте с мужчиной принятие себя такой, какая она есть. С ее багами, с ее там недостатками, с ее необходимостью модернизации, с теми возможностями, которые она готова предоставить. Просто принять такую, какая она есть. Не пытаться ее улучшать, духовно совершенствовать и что-то еще такое. И мне кажется, это очень очень внятная заявка, то есть, ну, мне кажется, что многие из нас хотят от своих партнеров именно этого, именно принятия. И просто то, как она это описала, ну, может быть, это не самый удачный был способ сформулировать свою нехитрую мысль. Но пост сам изначальный, скорее, забавный, мне кажется.
Ну, он прежде всего провокационный.
Он провокативный, конечно, потому что, конечно же, там есть двойной посыл, там невнятно основная идея изложена, не очень четко, и поэтому дальше мы видим, что этот пост дает большое поле для проекции, как мы это называем, психологи, в комментах. То есть дальше каждый читающий рассказал нам о том, что лично он прочел в этом посту, да?
Вот, вот,
и читая комменты, мы узнали не столько много интересного о юзере самка, про которого мы, в общем, и так много знаем, да, то есть успешный дизайнер, женщина-умница-красавица, говорят, успешная писательница, то есть вполне успешная состоявшаяся женщина, то есть про нее-то, в общем, неинтересно, если честно. А интересно было действительно про комментирующих, потому что, читая комменты, можно было понять, какой человек за ними стоит, да, где у него лично болевая точка, где он не уверен в себе, где он себя чувствует неловко, где ему неуютно, где он чувствует себя задетым и обиженным, да, то есть все вот эти комменты, почти все, они были вообще не про нее, это были вот такие чистые проекции.
Конечно, да, мы, каждый вычитывает из любого текста то, что его прежде всего
здесь, понимаете, здесь занимает большое поле для проекции, потому что нечетко высказана основная идея. Ее можно и так трактовать, и этак, да? То есть это, знаете, как пятна Роршаха, да? Один видит бабочку, другой видит какашки. Ну, вот типичная же ситуация.
Меня в данном случае заинтересовала эта история, потому что тема взаимоотношений мужчин и женщин и основания, на которых эти взаимоотношения должны быть построены, а именно брачный контракт, да, в разных формах регулярно возникает на просторах живого журнала.
Это правда. Мне кажется, это действительно такая особенность современной ситуации, ну, и российской, и вообще мировой, да, когда роль женщины, в общем, переосмысляется достаточно сильно, да, то есть что такое женщина, да, что такое мужчина, есть ли у них отличия или нет. Ну вот, например, мне кажется, тут интересно отметить разницу между, скажем, американским и французским феминизмом, да. Американские феминистки считают, что мужчина и женщина при правильном с ними обращении могут стать совершенно одинаковыми существами. Мне же, вот, например, более симпатичен французский феминизм, который считает, что мужчина и женщина изначально абсолютно разные существа, они разные биологически, да, у них разные нервные реакции, разная биохимия, у них разное абсолютно все, у них разные физиологические, ментальные и другие возможности, да, и они считают, что то, чего они хотят добиться для женщины, это того, чтобы ее способ восприятия мира совсем другой, чем мужской, не бинарный, да, что он тоже должен занять достойную позицию, как бы быть принят. То есть это вот скорее история
принят про, в культуре,
в культурном, да, в культурном контексте. Да, что такое мужская логика и мужская, ну, как сказать, мужской гендер, да, это бинарная позиция. Это да-нет, белое-черное, да. Женщина устроена по-другому, то есть, ну, вот на физиологическом уровне, да, женщина собирает корешки, она может видеть 15 корешков одновременно и все удерживать в поле внимания. Мужчина может удерживать не больше двух объектов. Просто вот, ну, психологическая особенность, да. И поэтому у женщины по-другому организовано в голове восприятие мира, да, и то, что мужчины воспринимают женской логикой, это, в общем, некоторая биологическая особенность, она просто видит больше деталей одновременно, и они все, как бы, они все влияют, да, и французские феминистки говорят о том, что хорошо бы построить такое общество, в котором можно будет и этот взгляд на человеческую природу и на мир, да, удерживать и считать равноправным, важным и интересным, да, и что хорошо, чтобы оба взгляда были представлены в культуре, и что это обоим, как бы, полам, да, обоим гендерам дает большую, ну, выгоду, синергию, да, дает. Вот. И в этом смысле, конечно же, пост самки – это скорее про вот это, да, про то, что она хочет, чтобы ее принимали такая, какая она есть, да, то есть как компьютер Макинтош. Как работает – непонятно, но вещь хорошая, ценная.
И работает.
Да, и работает.
А да, что у нее там внутри, в общем, не имеет
значения.
А что
внутри, ну, не важно. Как работает, да, это не важно, не надо разбирать, да, надо заботиться. То есть это вот, это просьба об этом, мне так показалось, да. Вот, но дальше действительно мужчины и женщины, которые в современном обществе задавлены проблемами финансовыми, там, я не знаю, ну, какими там, ну, всеми, какими только есть, да, они начинают в этом видеть угрозу себе, да, то есть мужчины начинают волноваться, что, может быть, они недостаточно заботятся о женщинах, или женщины их не будут достаточно ценить, если они заботятся как-то не так. Женщины начинают волноваться, что, может быть, они не выполняют, там, не знаю, достаточное количество функций, и как-то, может быть, они тоже из этого окажутся, ну, условно говоря, за бортом гендерного контракта, да, и все начинают очень волноваться за себя и говорить, что то, что написала самка, это абсолютно аморально, то есть, ну, вот, мне кажется, происходит такая история.
Ну да, там на самом деле вы сейчас говорили о разнице между, да, французском взгляде на то, как устроены, да, мужчины и женщины, в взгляде французского феминизма. А мне это как раз показалось, что и мужские, и женские реакции происходили, очень большая часть этих реакций происходила на самом деле из одной и той же модели, которая в равной степени, как выясняется, свойственна обеим сторонам. Ну, я бы ее сформулировала очень коротко и грубо.
Да.
Как бы не продешевить.
Да, да.
Это как бы не переплатить, прямо, не продешевить, да, и так далее. И меня, знаете, это очень напрягло, честно говоря.
Мне кажется, что за этим
говоря.
Стоит какое-то еще другое, более важное даже явление. Мне кажется, что это скорее состояние очень многих людей в современном обществе. То есть они очень волнуются, что они что-то делают не так, почему им не доплачивают. Да? То есть как-то, вот я думаю, это состояние многих наших сограждан, которые вот действительно чувствуют,
то есть,
что
на самом деле это проекция всяких других взаимоотношений,
каких-то более глубоких,
тоже, да?
Да, каких-то более глубоких процессов, которые здесь вот вылились так ярко, просто, потому что, ну, вот есть конкретный объект, есть юзер-самка, можно ей все высказать, да, и главное, ее реакция тоже такая вот была очень странная, да, она начала на это обижаться, нервничать как-то, да,
ну,
то есть
если
она стала выдавать обратную
реакцию.
Ну, если ты
публикуешь какой-то провокационный,
да,
пост, да, то, в общем, да, это нормально, что он вызывает бешеное...
Да, она начала обижаться, да, и мне кажется, это еще спровоцировало волну, да, то есть она показала, что ее это задело.
Можно мне как мужчине два,
да,
слова,
конечно,
сказать? Тем более, что я был и хотел раньше влезть в разговор, но я задумался насчет двоичного кода, бинарного, так сказать, отношения. Вы сказали об этом ровно в тот момент, когда я хотел вас спросить, а вот в чем была ли граница разделения? Вот в чем главное разделение? На тех и на этих? То есть я уже в сумме постов, в сумме мнений. То есть я уже изначально предположил, что есть какие-то две основные группы.
Нет.
Ну, например, назовем их. Кто-то за подчинение в этом самом контракте, в этом союзе, а кто-то за равноправие. То есть я изначально предположил две группы. Групп, как я понимаю, было много, но можно ли их как-то систематизировать по отношению к этому вопросу? Я признаю правоту женского взгляда.
Мне вот даже не показалось, что было две группы, Катя. Да, вот
у меня тоже не было.
Вы это уже сказали, что нет.
Была одна большая масса, да, которая как-то...
А как-то их хотя бы немножко дифференцировать
можно? Действительно, вот действительно все были про то, что они продешевили. Были женщины, которые писали, да, так с ними и надо, так от них надо выжимать подарки, от них мужиков-козлов, да. Были, которые говорили, нет, так себя ведут только
продажные
женщины, раз они продают свои услуги за деньги, да. Ну и так далее. То есть все говорили про деньги. Была одна группа.
Напомнила, что была еще и другая группа, которая горячо осуждала вообще подобного рода рассуждения, и группа морализаторов тоже,
да,
немедленно,
да,
образовалась.
Еще морализаторы были, да.
А, вот, которая как бы чуть сверху и чуть со стороны осуждала, что как вообще можно такие вещи обсуждать.
Как вообще можно обсуждать? Ну, это тоже такая, да, интересная тема в культуре. А, понятно же, что любой на самом деле брак – это контракт.
Ну, да.
Просто
или
в нашей
культуре.
Ну, договор, да, договор, говоря.
Контракт все же более формальный, привязанный термин.
Да, договор. Понятно, что он может быть про что угодно. Это может быть контракт про воспитание детей. Это может быть контракт про заботу, да. Это может быть действительно контракт просто про выживание, да. То есть вот про то, что мы вдвоем выживаем в этом сложном мире. Просто действительно, ну, это совсем не принято, да, проговаривать то, что любой брак – это контракт. Это считается неприличным, низким, а где же любовь?
Обидным.
Да, то есть как-то это что-то, что нельзя сказать вслух. И, ну, в этом смысле тоже, мне кажется, это как-то интересно, потому что когда, в общем, сейчас как-то во многих сферах жизни люди уже учатся договариваться, да, это... область остается все равно вот какая-то такая непроговоренная.
Ну, вообще, это понятно, что людям неприятно. Я, говорит некто, один из членов союза, я делаю вот это, там, обед, за детьми слежу, по дому все убираю, еще, например, работаю, неважно, дома или нет, раз самка дизайнер, она, наверное, дома может за компьютером работать. Но, кстати, я задумался, не моя ли это жена, поскольку она тоже дизайнер.
Она делает кукол, я не знаю, делает
она
что-то.
Нет, не она. Моя делает водочные этикетки. Очень мужская профессия. Но интересно, что при этом человек может действительно считать себя обделенным в силу того, что она или он делает огромное количество некой работы, неважно, по дому или где-то еще, а другой, по его или его мнению, эту работу не доделывает. Например, мужчина лежит на диване, смотрит футбол, прям как я, вот, а в это время вот там дети недосмотренные, уроки не сделанные и так далее. Но это, мне кажется, все же более прямолинейный подход, ведь можно и договориться, и можно и обсудить все это спокойно.
Знаете, вот я сейчас вас послушала, я подумала о том, что здесь же есть, смотрите, как мне кажется, есть еще одна тема. Это тема про ответственность, как ни странно.
Совершенно верно.
То есть, если вы проговорили свой контракт четко и внятно, то вы взяли на себя свою
конечно,
часть ответственности.
Конечно.
Если договор никогда не был озвучен, то вы всегда можете считать, что вам не додают, и находиться в позиции обиженной жертвы. И как бы... и, в общем, это удобная, да, позиция.
Это же называется отсутствие договора, скорее.
Да, а или если такой человек... договор, что один всегда жертва, или оба всегда жертвы.
Вы правильно говорите, что это позиция, это отсутствие договора, это своего рода договор. Пусть он такой негласный, сепаратный, там какой-то пакт за спиной мирового сообщества и так далее. Но это действительно договор, и человек считает, что договор есть, а кто-то считает, что его нет. Не обязательно же подписывать формально у нотариуса брачный договор. Да и там об этом-то ведь не сказано.
Там обычно основание развода.
Основание развода. Нет, там говорит, что супруги обязаны там уделять друг другу. Я подписывал, я знаю. И общие слова, что заботиться и так далее, и так далее. А дальше, а в случае развода... Вот тут уже
конкретика начинает.
Тут уже конкретика. Что, но слова, которые вот некое влияние к этому гендерному контракту имеют, там тоже присутствуют. Другое дело, что их воспринимают формально, а может быть и зря. Может быть, стоило их формализовать более четко, более внятно. Вот я, например, 4 дня в неделю вожу младшего сына в школу. Школа недалеко, вот вожу на машине. Жена очень плохо встает. Она такой чистым, в чистом виде сова. Мне тоже нелегко, но я встаю. Вот 4 дня я... Не то, что мы договаривались с ней об этом, а вот так как-то получилось. 5-й день я работаю рано утром, не могу этого сделать. Вот так сложилось, в общем. Иногда она мне говорит, давай я его отвезу. Я говорю, да спи, я все равно еду, ничего такого. Вот это пример ли это нормального договора?
Да,
в принципе,
конечно.
Да, все довольны, да. Она поспит, да. Я отвезу ребенка, потом,
и
может
вы,
быть,
главное,
сам посплю.
И вы, главное, не чувствуете себя как-то, там, не знаю, обиженным, ущемленным, когда вы везете ребенка, а она спит,
вот
да? Вы, наоборот,
момент,
радуетесь.
В тот момент, когда звенит будильник, секунды 3, я чувствую себя таким, а потом это проходит.
Да, это честный договор. Не знаю, может быть, еще действительно в этой реакции был действительно вот этот страх проговоренного договора, да, то есть вот она сказала, что она хочет договариваться так, да, то есть какой-то вызов.
То есть это
такой.
Проговоренный договор – это некое ограничение,
это
уже,
ограничение.
Да, уже другого быть не может. Мы договорились вот так, и все.
Это готовность не только чего-то потребовать от партнера, попросить, да, но это готовность сказать, что вот это я обязуюсь сделать, да. То есть тут же есть еще и другая сторона. Она же тоже говорит, что она готова предоставлять эти услуги, да. Между прочим, всегда улыбаться, я хочу сказать, это для многих
очень
сложнее.
Мне кажется, что в таких договорах, я постараюсь немножко глобализировать проблему, важнее всего, наверное, было бы заключить некий идеальный договор. Для меня он звучал бы так. Я обязуюсь, и ты обязуешься, в любой ситуации проявлять полную готовность к обсуждению новых пунктов договора.
Да,
и на это не обижаться. Вот если бы такой договор был бы заключен у нотариуса, вот это было бы замечательно.
Это вот для вас такой договор хороший.
Для меня хороший.
И для меня он был бы хороший. Иногда... Но есть люди, которые хотят неизменных рамок.
Иногда предложение обсудить, я тоже вспомнила кое-что из личного опыта, когда у нас с мужем была одна машина на двоих, и нам приходилось как-то делить ее, то он однажды сформулировал предложение в пункт договора следующим образом. Давай договоримся по справедливости. Если мы вдвоем в машине, то за рулем всегда я. Я помню, что я как-то... Надо отметить, что мы оба были свежие водители, обоим это было...
Интересно.
Кайф сейчас бы, я бы сказала, конечно, нет никаких проблем, пожалуйста, рули. Потому что достаточно мне этого в жизни. А тогда нет, это была сладкая конфетка для обоих. И я, честно говоря, от такого взгляда на справедливость несколько, очень удивилась. Очень разное восприятие себя в этих отношениях. И, как мы уже отметили, самое то, что бросается в глаза, что люди все время боятся, что им что-то не додали, что они что-то недополучили, что они что-то отдали бесплатно. Здесь речь даже не обязательно о деньгах идет, и о каком-то другом способе компенсации, похвала, благодарность, все что угодно. Надо сказать, тут буквально 2 дня назад один мой знакомый блогер изучал сайт знакомств, и задал вопрос совершенно определенного толка, неожиданного для меня. Вот скажи, говорит, ведь в этом городе, в Москве, да, довольно высокий сейчас уровень жизни. Женщины довольно много зарабатывают. Ну, в том смысле, что они не голодают. Да, почему они все такие корыстные? Почему они все хотят денег? То есть понятно, что если человек это бросается в глаза, то он тоже, видимо, как-то, да, он вычитывает именно
он это.
Виден,
да.
Но я, пожалуй, соглашусь, да, что это есть и в очень большой степени, что молодые девушки, да, мучительно боятся прогадать. Да, выбрать не самого успешного, не самого состоятельного во всех смыслах этого слова партнера. Меня это обстоятельство, с одной стороны, ну, в общем, это, видимо, состояние общества, да, в конце концов, мы себя регулярно продаем, там, устраиваясь на работу, да, или какую-то свою продукцию пытаемся продать, и регулярно решаем вопрос, это я не маленький гонорар запросил, а то, что слишком большой, тоже нехорошо, в другой раз не обратятся. А то есть эта проблема, она во всех областях жизни.
Я согласна, что вы правы, эта проблема есть. И в этом смысле, конечно, очень интересно, почему никто не задал вопроса, как так получилось, что женщины так боятся продешевить. Почему им так важно, как бы, успеть получить свое, да?
А, на эту тему
конечно,
была другая.
Конечно, они же тоже оказываются. Знаешь, если так это важно, они так не уверены в себе, да?
Ну, видимо. Меня поразило, что когда кому-то из блогеров пришло в голову дать ссылку на запись на американском сайте, есть такой нью-йоркский сайт Craigslist, и там была совершенно потрясающая дискуссия, где молодая, красивая, успешная женщина писала о том, что вот она себе ищет партнера, вот, да, зарабатывающая не менее там X долларов в год. И себя описывала как очень привлекательную во всех отношениях особу. И сокрушалась, что в этом городе, имея в виду Нью-Йорк, да, полно таких людей, почему она не может их найти, в чем дело, что она делает не так. И один из ответов ей был совершенно потрясающий. Мужчина пишет, да, что я, по идее, вхожу в ту группу, из которой вы ищете себе партнера, но вы неправильно составляете контракт. Вы предлагаете молодость, красоту, сообразительность, там, подвижность, быстроту ума, все что угодно. Хотите в ответ деньги, да? Вы хотите вот такое-то состояние. Так вот, тот капитал, который предлагаете вы, тот актив, который предлагаете вы, он с годами уменьшается.
Да, уменьшается, да.
А зарабатывать я буду только больше. Поэтому я не могу вам предложить бессрочного контракта. Временный, с удовольствием. И, то есть человек сформулировал эти пункты очень точно. Может быть, это ответ на вопрос, почему девушки так боятся продешевить? Потому что актив-то уменьшающийся.
Почему при этом никто не говорит о тех активах, которые вырастают, да,
со временем?
Да, со временем. Да, например, образованность, душевность какая-то.
Способность все время улыбаться.
Качества, способность улучшаться в нравственном отношении и так далее, и так далее. Это было бы действительно
более равноценно. Но, видимо, на рынке это не востребовано. Я не знаю, если уж мы перешли на обсуждение этого в категориях товара.
В категориях рынка, да. Значит, нет же заявки со стороны мужчины, да, если как бы нету предложения со стороны женщин.
Получается, что так.
Вы думаете, что это не востребовано мужчинами или, скажем так, большинством мужчин эти качества? Как мужчина, позволю себе усомниться. Мне кажется, что это всегда было востребовано и будет, и во все времена к этим качествам женским со стороны мужчин был интерес. Не только вот молодость, свежесть, красота, задор и так далее, но и какие-то более духовные, скажем так, качества. Все равно они привлекали к себе внимание очень большого количества мужчин. Может быть, сейчас есть какой-то, скажем так, бизнес-перебор в эту сторону, но, честно говоря, вот я его не ощущаю.
Ну, понятно, что мы вообще, извините, не целевая группа этого поста, да, то есть мы рассуждаем немножко о том, что происходит с теми людьми, которые так бросились писать комменты.
Так задеты были.
Которые были задеты этим, да.
Может
быть. Не знаю, что. Может быть, действительно, это то, что, как говорил один мой знакомый, он хочет любви до гроба и никаких обязательств. Да? То есть хочется любви до гроба, Ну, может быть, в ответ не хочется ничего давать женщине, да? То есть в женщине эти качества ценятся хорошо. Об этом пишут моралисты, условно говоря.
Да-да-да.
Нигде не написано, что они готовы в ответ сделать для нее, да? Отвезти ребенка в школу 4 раза в неделю. Никто этого не говорит. Женщина должна, понимаете?
Но я же тоже не обязывался водить в школу 4 раза.
Да, но вы это делаете.
Так просто получилось.
Извините, что я вас перебиваю. Есть позиция моралистов, женщина должна. Да. Но есть и позиция обратная, мужчина должен. Пару лет назад был она совершенно замечательный пост в живом журнале, где какая-то девушка, мы его даже упоминали в какой-то передаче, удосужилась сесть и посчитать, Лена, сколько денег она хочет. Сколько ей, казалось бы, достаточно?
3770.
Вот там какая-то совершенно не круглая сумма, которая меня... Эта цифра всех снесла, и тоже она собрала...
Да, очень много
было. Очень много, огромную реакцию, потому что это было требование к мужчине. Ты должен.
И тоже ей объяснили, кто она есть, если она считает, сколько ей
плохая, да, детям нужно на жизнь в этом, и так далее. Она продает себя за эту сумму.
В мировой литературе это лучше Ильфа и Петрова никто не описывал.
Это тоже все написано, что это уже в «Беспреданнице» все описано.
Шура Балагановс назвал Бендеру точную сумму, сколько ему нужно для счастья. Да. Имея в кармане 50 тысяч, тут же спер какую-то мелочь в трамвае. Это сколько ни называй сумму, а все равно будет не так.
Да, конечно. Мне тоже кажется, что... Знаете, что еще интересно? Вот смотрите. Вот еще мне кажется, одна важная вещь, которая стоит за этим валом комментов, это то, что люди совершенно не готовы позволить другим устраивать их жизнь так, как они считают правильным. Да? Юзер-самка для себя захотела такой контракт. Ну, как бы, ну, высказывание. Имеет да?
право.
Она хочет так. Почему не оставить ее с этим желанием, как бы улыбнуться
нет,
там
ничего
и улыбнуться?
Слаще, чем судить других,
конечно,
оценивать
да.
других и диктовать и им, диктовать, как да. они должны себя вести, конечно.
Потому что да.
Коротко суммируя, я бы пожелал всем участникам этих договоров максимальной терпимости и внимания к словам соучастника твоего контракта. Без этого, мне представляется, все контракты обречены на ранний или поздний разрыв. А подсчитывать цифры, ну, ей-богу, я не язык числа, как сказано у другого классика. Ну что ж, спасибо. Я думаю, что мы все равно никогда не сможем, не только мы, но и все участники процесса, не смогут обсудить эту тему до конца, но какие-то вехи не в бинарном смысле мы, безусловно, расставим. Спасибо. У нас в гостях была Екатерина Кадиева, психолог и блогер. Программу «Радиоблог», как обычно, вели Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Всего вам самого доброго. До новых встреч на волнах Радио Свобода. Вы слушаете воскресный цикл передач «Радио Свобода. Свободный день». Напомню, что в следующем радиочасе в 18 часов 7 минут после выпуска новостей вы услышите дневной выпуск программы «Время свободы». Ведет его мой коллега Арслан Саидов, ну а тема, понятное дело, выборы в Государственную Думу России. Кроме того, сегодня в 21 час итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шаром, в 22 часа программа «Время политики» с Михаилом Соколовым, в 23 часа программа «Грани времени» в гостях у Владимира Карамурзы, Гарри Каспаров, лидер Объединенного гражданского фронта.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан 1,5 десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я вышел с чувством величайшей досады, что отсидел 4 года, не совершивший ни одного преступления.
В горах найдены обломки пропавшего в Турции самолета авиакомпании.
Наша власть перешла в иное качество. И это не вопрос того, как судили Гарри Каспарова. Это вершина...
Признать Березовского Бориса Абрамовича виновным в совершении преступления. И надо ему наказание.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.